Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Вторая неделя апреля прошла под знаком противостояния власти и оппозиции, которая выводит народ на улицы под лозунгом «Россия без Путина». Оскорбление величества не проходит даром. В Москве 14 апреля было арестовано около 200 человек. Некоторые избиты ОМОНом. Противостояние выходит на новый уровень. Это было ясно потому, как проходила подготовка власти к ее акциям. Отказ в праве проведения шествия несогласных, запугивание, превентивные аресты, политические истерики телепровокаторов. И все же марш состоялся. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов с группой поддержки подошел к оцеплению на Пушкинской уже после 12 с Малой Дмитровки и на моих глазах попытался было пройти на площадь. Лоб в лоб столкнулся с ОМОНом. После короткой стычки демонстранты отступили, но арестовать Касьянова не удалось. Журналисты и экс-премьер все же вышли из окружения.
Будем добиваться от власти исполнения ее главной обязанности – организации честных и свободных выборов. И допуска средств массовой информации, чтобы демократические выборы могли иметь место.
От кинотеатра «Россия» демонстранты числом около 500 двинулись по бульварам. Судя по количеству теле- и фотокамер, марш несогласных превратился в марш журналистов. Сержанты в форме прикрывали дорогу демонстрантам, те пытались обойти их по подворотням. На бульваре братки в камуфляже начали беспорядочно гоняться за людьми. Звучали команды «Бери, молодняк». Часть участников марша все же дошла до места митинга на Чистопрудном бульваре. Здесь перед толпой тысячи в полторы выступила Ирина Хакамада.
Верните выборы! Верните нам выборы, гады!
Писатель Виктор Шендерович с трибуны поговорил о сути нынешней власти.
Они боятся. Они не конкурентоспособны. Они это знают. Они не выдерживают конкуренции. Ни интеллектуальной, ни нравственной, никакой. Они знают, что как только будут свободные, честные, нормальные выборы с подсчетом голосов, как в Англии, а не как у нас, они проиграют. Как только будут равные возможности для агитации, они проиграют. Как только будет прямой эфир, в котором сойдутся Дмитрий Медведев, Лимонов, Каспаров и Рыжков, то Медведев будет четвертым, а Иванов пятым. Они это знают. Они боятся, они не выдерживают конкуренции. Это логика трусов. Это логика трусов. Не дать играть и объявить себя чемпионами. Мы должны это понимать. Мы должны воспитывать в них комплекс неполноценности. Мы должны напоминать им, кто они, а кто мы. Нужны правила игры. Не важно, кто победит. Не важно, кто станет президентом страны. Важно, по каким правилам он станет этим президентом. Если президентом станет человек, который подписывается под тем, что он уйдет через положенное время. Если президентом становится человек, при котором будет работать независимый суд, при котором будут работать СМИ, я согласен на Миронова. Мы должны настоять на своем праве вернуть нормальные правила игры. Я призываю к эволюции, но каждый день.
Сразу же после митинга ОМОНовцы начали выдавливать манифестантов в метро. Акция закончилась призывом идти к Краснопресненскому РУВД и требовать освободить Каспарова и других арестованных участников марша. Стихийный митинг протеста был позже разогнан. В Петербурге в воскресенье уже после митинга от шествия организаторы отказались. ОМОНовцы устроили настоящее побоище. У станции Пушкинская не сбили около сотни расходившихся с марша несогласных граждан. Целый ряд должностных лиц Российской Федерации и руководителей силовых подразделений совершили антиконституционное и криминальное преступление, заявил бывший помощник президента России Андрей Илларионов. Он напомнил о существовании статьи 149 Уголовного кодекса «Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий. Наказание, штраф или лишение свободы до 3 лет». За последними выступлениями Андрея Илларионова следил Данила Гальперович.
Ряды российской оппозиции пополнились весьма влиятельным и основательным критиком Кремля. Андрей Илларионов в этом качестве, возможно, гораздо более весом, чем многие из представителей коалиции «Другая Россия». Формально он не является политиком, и его трудно назвать ангажированным. Все-таки Илларионов был советником Владимира Путина целых 5 лет. На эти годы пришлись и разгром НТВ, и дело ЮКОСа, и рассадка людей из окружения президента России на ключевые посты в крупных компаниях. Как экономист, Андрей Илларионов раз в несколько лет делал обоснованные заявления, звучавшие как серьезное предупреждение российскому обществу. В подготовленном недавно докладе о силовом государстве в России он прежде всего говорит о политике. Бывший советник президента перечисляет признаки сложившегося в России политического строя.
Получение всей полноты государственной власти силовиками, причем не просто силовиками, а корпорацией сотрудников спецслужб. Следует иметь в виду, что силовики бывают разные. В данном случае мы имеем дело именно с сотрудниками спецслужб, причем во многих случаях и преимущественно секретных служб. Значит, мы здесь такую использовали аббревиатуру КСС. А владение этой корпорацией органами российского государства, налоговой службы, Министерства обороны, МИДа, Генпрокуратуры, парламента, государственных СМИ и многих других организаций и использование этих органов в интересах корпорации сотрудников секретных служб. Концентрация и монополизация всех значимых ресурсов страны, силовых, политических, экономических, финансовых, средств массовой информации в руках этой корпорации. Разрушение правового порядка, установление новых правил игры, а именно, прежде всего, избирательное селективное применение закона и прав, правила, в соответствии с которым члены корпорации секретных служб выше закона, и нет закона или людей выше корпорации. Идеология и практика так называемого нашизма, ведущий принцип которого – избирательное правоприменение.
То, что в России сложилось государство силовиков, известный экономист доказывает простой статистикой.
Выясняется, что только 23% из этого состава являются гражданскими по своей профессиональной принадлежности, по образованию. 26% являются людьми, имевшими и имеющими непосредственно профессиональные корни среди секретных служб. Примерно 51% лиц, занимающих позиции в этой верхней тысяче, являются с точки зрения специалистов по анализу биографий высокой степени вероятности так называемыми скрытыми силовиками. По набору косвенных признаков они являются действующими, но не официальными сотрудниками секретных служб.
Для Андрея Илларионова ясно, что на добровольных и договорных основах в российской политической жизни сейчас практически ничего не основано, а главным двигателем процессов в обществе становится страх.
Идеология крепости, осажденной врагами снаружи и подрываемой предателями-изменниками изнутри. Пропаганда, ее многоликость для разных потребителей внутри страны и за рубежом. Господствующий метод решения государственных общественных проблем. Насилие, неограниченное рамками закона, традиции, морали.
Андрей Илларионов доказывает, что власть, состоящая из силовиков и опирающаяся на страх, даже получая огромные доходы от нефти, загоняет страну в экономический тупик. Бывший советник президента приводит массу цифр и фактов, говорящих о двух тенденциях. Россия в глазах Запада скатывается все ниже в смысле уровня развития демократии в государстве, а российские власти все меньше реагируют на критику извне и ничего не говорят своим согражданам о реальных оценках России в мире. Сами силовики у власти, по словам Андрея Илларионова, не способны сделать шаг в обратную от диктатуры сторону, а изменить ситуацию могут так нелюбимые Кремлем либералы.
Люди, придерживающиеся либеральных взглядов, оказываются настоящими патриотами своей страны, как они, в общем, всегда являлись, и более того, сторонниками и защитниками национального государства. Те же граждане, которые традиционно называют свою задачу восстановлением и укреплением государства, оказываются самыми главными разрушителями национального государства, безотносительно к его идеологической начинке. Ясно, что такие действия ведут к разрушению и национального государства, к разрушению национального общества, и к деградации страны. В исторической перспективе понятно, что такая политика может продолжаться некоторое время, но она не бесконечна. Ситуация непростая, совершенно очевидно. И это означает, что российское общество и гражданское общество стоит перед серьезным вызовом, касающимся разработки различных способов выживания и противодействия в этих условиях. Многие из этих методов, естественно, не являются предметом публичного обсуждения.
Очевидно, одним из способов воздействия на власть Андрей Илларионов считает марши несогласных, организуемые другой Россией. 14 апреля он принял участие в таком марше в Москве и с улиц российской столицы рассказывал в эфире радио «Эхо Москвы».
К большому сожалению, целый ряд должностных лиц Российской Федерации и руководители силовых подразделений сегодня совершили антиконституционное и криминальное преступление. Это явное нарушение статьи 31 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует гарантирует осуществление гражданами Российской Федерации права на мирное проведение митингов, демонстраций, петиций и шествий. Такое складывается впечатление, что сотрудники подразделения милиции ОМОНа не знают Конституции, не знают Уголовного кодекса. Главными нарушителями российского законодательства сегодня являются власти. Не оставляет ощущения тяжелой паранойи, охватившей целый ряд руководящих граждан.
Сообщения о разгоне демонстраций в Москве и Петербурге не уходили из международных теленовостей в течение всех выходных. Получилось, что российская власть достаточно наглядно подтвердила на практике все то, в чем ее обвиняет бывший советник президента России.
Рассказывал Данила Гальперович. Не смог удержаться от того, чтобы не подлить масло в огонь Борис Березовский. Интервью, которое он дал газете «Гардиан», было абсолютно привычным для него. Но слова о силовом перехвате власти были неадекватно интерпретированы как призыв к насильственному захвату власти. Кремль тут же возмутился, генпрокуратура возбудила против Березовского очередное уголовное дело, его перевели в разряд обвиняемых по делу Аэрофлота, потребовали выдачи. Березовский из Британии дразнит Кремль. Его обитатели впадают в истерику, как минимум показывают свою психологическую неустойчивость. Оппозиционеры внутри России начинают обзывать Березовского провокатором. И к эмигранту проявляет интерес пресса всего мира. Чего же хотел Борис Березовский? Борис Абрамович, ваши слова «нам следует использовать силу, чтобы сменить этот режим». Эта позиция точно изложена газетой «Гардиан»?
Значит, я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, и поэтому, когда я говорил «force», я говорю о силовом перехвате власти. То, что я уже сказал больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался, я действительно считаю режим преступный, режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно. Поэтому нужно использовать силу, еще раз подчеркиваю, силу, и не отказываюсь от этих слов. Это я называю силовым перехватом власти. То, что произошло на Украине, например, то, что произошло в Грузии, это типичный пример, в моем понимании, силового перехвата власти. Когда улица, площадь оказала давление на власть, силовое давление на власть, для того, чтобы сменить режим. И более того, я хочу сказать, подчеркну, что этот президент, который как бы сегодня абсолютно нелегитимный, я имею в виду Путин, тем не менее, даже этот нелегитимный президент, он признал законный факт того, что произошло в Грузии, и поздравил Саакашвили с тем, что он стал президентом. И с третьего раза признал то, что произошло на Украине, и поздравил в конечном счете Ющенко. Два раза он поздравил Януковича с победой, да? Ну, помните, Путин же у нас там немножко крейзи, да? Он не понимает, что происходит на самом деле. Вот. Но с третьего раза он поздравил же Ющенко с победой. Это означает, что Путин признает вот такой путь смены режима, подчеркиваю, легитимным. Поэтому какие ко мне претензии, я вообще не понимаю.
Но внутри России это все марши, ваши заявления, якобы иностранное вмешательство продаются народу и Кремлю, и его хозяину, чтобы протащить третий срок. Это же тоже правда.
Понимаете, на самом деле третий срок – это неизбежность авторитарного режима. И поэтому, как бы они ни кривлялись, то откройте то, что я говорил в 2002 году, должен заметить, да, не в 2007, а в 2002. Я тогда сказал, что авторитарный режим не имеет никакого шанса не продолжить себя, вплоть до нарушения фундаментальных основ Конституции. И то, что Путин пытается сделать, и это, понимаете, даже не, может быть, я не прав, не то, что пытается сделать, а та ситуация, в которую он попался, потому что авторитарный режим не имеет шанса не пытаться себя продолжать, поскольку он криминальный, и раньше или позже он осознает себя как криминальный. Вот Путин уходит сегодня, да, уходит, там, я не знаю, представитель «Газпрома», например, становится, но он же знает, что его будут судить за преступление в Чечне, за то, что он стоял за убийством Александра Литвиненко, да, государственная машина стояла. Поэтому он должен себя сохранить, как, ну, просто физически сохранить себя, своих детей, там, свою семью. И это судьба любого авторитарного режима, который не может передоверить никому функцию сохранения физического себя.
То есть он должен продолжить себя как президент, или он может доверить эту функцию преемнику?
Никогда не может доверить функцию преемнику. Он должен сохранить власть. В какой форме? В форме ли президентской власти, или в форме председателя правительства, превратив Россию из президентской республики в парламентскую. Это технология, я еще раз подчеркиваю, он должен сохранить всю полноту власти, чтобы сохранить просто физически свою жизнь.
Если придет другой человек на место Владимира Путина, который сначала вам понравится, а потом не может с ним произойти то же самое, что произошло с господином Путиным в этой системе власти?
Проблема совершенно в другом. Кто бы ни пришел на место Путина, если он приходит как преемник, он должен подписаться под его преступлениями. Например, Медведев. Вот приходит Медведев и говорит: вот да, я преемник Путина, все. И я новый президент, и я вот даю прежнему президенту индульгенцию. И когда Путин подписывался под индульгенцией Ельцину, он ничем не рисковал, потому что Ельцин не был преступником. А Путин преступник. Он совершил преступление в Чечне, он отдавал команды убивать конкретных людей без судебного решения. И поэтому он преступник. И Путин абсолютно хорошо начал понимать, что он преступник. И поэтому вот это понимание и породило сегодня, с моей точки зрения, убеждение внутри самого Путина, что он должен продолжить свою власть.
Борис Иванович, хочу вас спросить о вашей личной судьбе. Ваше заявление изучает МИД Великобритании. Есть некое недовольство этим, возбуждено одно уголовное дело, другое уголовное дело. Предъявлено обвинение в хищении там денег компании «Аэрофлот». Господин Миронов говорит, сколь веревочки не виться, конец будет, и это произойдет вне зависимости от британской стороны. Тут понятный такой намек. Вы что думаете о себе? Что с вами-то будет?
Вы знаете, да ничего не будет. Самое главное, что это то, что я сохранил самого себя. Это означает, что я выражаю точку зрения свободного человека, который не зависит от того, что думает Путин, или от того, что думает Блэйр, да, премьер-министр Великобритании. Честно, мне глубоко наплевать, что думает по поводу меня Блэйр, да, или Путин. Я живу в свободной стране. И вот, как сейчас с вами говорю, выражаю свободно свою позицию.
Есть просто риск оказаться или в несвободной стране, в тюрьме, или на том свете, как господин Литвиненко.
Этот риск, безусловно, существует, но вот второй. Первый отсутствует, поскольку никаких оснований у Великобритании нет меня возвратить назад в Россию. И более того, когда вы помните, вот прошлый министр иностранных дел Великобритании господин Стро как бы пытался одернуть меня и сказал, что господин Березовский слишком резко говорит там и так далее, я ему открыто ответил и сказал, что господин Стро не имеет права затыкать мне рот. Я получал политическое убежище, подчеркиваю, политическое, не с целью, чтобы заткнуться, а с целью, чтобы свободно выражать свою точку зрения, которую я сейчас выражаю перед вами. И эта точка зрения состоит в том, что в России существует преступный режим, и у меня абсолютно нет никаких опасений по поводу моего статуса в Великобритании, поскольку, к счастью, исполнительная, законодательная и судебная власти в Великобритании разделены. Это означает, что только суд в состоянии принять решение относительно правомощности моих действий. А я убежден, что мои действия абсолютно вписываются в законы Великобритании. И поэтому я еще раз говорю, я призываю к силовому перехвату власти в России и считаю мой призыв абсолютно легитимным, поскольку российская власть перестала быть легитимной, поскольку господин Путин нарушил основы Конституции Российской Федерации.
Говорил Борис Березовский. Россия оказалась на одном уровне с Зимбабве, заявил Гарри Каспаров. В Зимбабве я был, и хочу уточнить, что разоривший страну режим Роберта Мугабе действительно, как и Кремль, силовыми методами борется с оппозицией. Но там в местном парламенте не меньше четверти депутатов разного рода демократы и либералы, сторонники европейского пути развития, а на антиправительственные демонстрации выходят десятки тысяч людей. И хотя телевидение монополизировано режимом, самые массовые, читаемые и интересные газеты оппозиционные. Гарри Каспарову стоило бы пообщаться с коллегами в Хараре, ведущими борьбу с авторитарным режимом престарелого диктатора, и поучиться у них. Впрочем, ему может помешать ФСБ. Госбезопасность начала доследственную проверку по факту призывов Гарри Каспарова принять участие в публичном мероприятии «Марш несогласных». Лубянка хочет пришить лидеру ОГФ публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Выборы в Красноярском крае 15 апреля были последней региональной избирательной кампанией перед намеченным на декабрь избранием Государственной Думы России. «Единая Россия» получила 42,5% голосов, «Компартия» чуть больше 20%, «Справедливая Россия» больше 13%, ЛДПР около 12%, Союз правых сил 7,25%. Все эти партии будут представлены в законодательном собрании края. Во время кампании «Единая Россия» прессинговала по всему полю. Обычно бывающий в крае от силы неделю в месяц губернатор Александр Колопонин облетел на вертолете весь регион, показав себя глубинки. Жертвой прессинга был Союз правых сил. Его лидеры за две недели до выборов рассуждали о либерале Хлопонине. Но после того, как на них натравили милицию, возбудили дутое уголовное дело, якобы за подкуп избирателей, произвели ряд провокаций, настроение Никиты Белых сильно изменилось. Он объявил СПС единственной партией оппозиционной губернатором. Некоторые эксперты считают, что на выборах Объединенного Красноярского края была сильна региональная составляющая, сибирский, в данном случае красноярский патриотизм. Не случайно одним из информационных лидеров кампании был один из самых сильных политиков Красноярья Анатолий Быков. Он раскручивал тезис о крае как о колонии федерального центра и находил тому достаточно много доказательств.
Мы должны своей работой, прежде всего, обратить на себя внимание, что не надо так с красноярцем. Я уверен, что не может в России так продолжаться. Не может быть монопольной власть Единой России в Государственной Думе. Независимо, это Государственная Дума, законодательное собрание.
Анатолий Быков поддержал компартию, и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже обвинил коммунистов в сотрудничестве с криминалом. О кампании по выборам Законодательного собрания Объединенного Красноярского края сообщает Наталья Бурмистрова.
Впервые СПС и ЛДПР получили места в краевом парламенте. Наибольшее число голосов, как и предполагалось, набрала партия «Единая Россия». Второй номер списка «Единой России» спикер краевого парламента Александр Ус считает победу лучшим подтверждением доверия населения к власти. Ведь в тройку лидеров, помимо самого Уса, вошли губернатор Александр Хлопонин и мэр Красноярска Петр Пимашков.
Участие в выборах именно этой тройки, тех, кто сегодня руководит краем и городом, является абсолютно правильным ходом и является честным приемом. Власть сегодня при всех проблемах, которые существуют в крае, понимаема своими избирателями и пользуется такой серьезной, устойчивой их поддержкой.
Прокомментировали итоги выборов и коммунисты. Представители КПРФ публично поблагодарили своих избирателей и высоко оценили работу своего партийного актива. Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых выступление партии на выборах в Законодательное собрание Красноярского края оценивает неоднозначно. С точки зрения результата, конечно, можно было бы набрать и больше, говорит Белых. Такого же мнения придерживается и лидер краевого отделения СПС Сергей Шахматов. По его признанию, правые рассчитывали не на 7, а на 10%. И то, что цифра ниже, Шахматов объясняет применением против СПС черных технологий.
Урон, особенно в городе Красноярске, был нанесен существенный именно вот из-за этого черного пиара и вмешательства в избирательную кампанию органов внутренних дел. Все это было применено, по большому счету, в практике в российской в таком масштабе впервые. Но уже сейчас необходимо делать организационные выводы и понимать, что следующая кампания, когда тоже будет.
Владимир Жириновский итоги красноярских выборов назвал предсказуемыми. Полученным результатом лидер ЛДПР доволен. Таким образом, по результатам выборов из 52 мест в краевом парламенте «Единая Россия» получит 29. Коммунисты могут рассчитывать на 10 депутатских мандатов. У «Справедливой России», скорее всего, будет 7 мест. ЛДПР и СПС проведут в ЗАГС-собрание 3 и 2 кандидата соответственно. Блок бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова будет представлен в краевом парламенте в единственном лице – непосредственно самим Быковым. Председатель избирательной комиссии Константин Бочаров подтвердил, что нарушения в ходе голосования были, однако грубыми он бы их называть не стал.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Наталья Бурмистрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В США по меньшей мере 22 человека погибли и многие получили ранения в студенческом городке Виргинского технического университета, где один или двое преступников открыли беспорядочный огонь. Московская хельсинская группа и движение за права человека создают комиссии по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, многие участники акции были избиты, десятки задержаны. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. В Нижегородской области в воинской части погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий покончил с собой. Матери до сих пор не позволяют увидеть тело сына, хотя он умер неделю назад. Причиной аварии на шахте Ульяновская 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. В России ликвидирована уже 11-я партия, на сей раз народно-патриотическая. Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу отложить досрочные парламентские выборы. 2 апреля Ющенко своим указом распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 27 мая. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей приняли участие в традиционном марше жизни. В Афганистане совершен очередной теракт. Убиты по меньшей мере 9 полицейских, 25 ранены. BBC не подтверждает данных о гибели своего корреспондента Алана Джонстона, похищенного 12 марта в секторе Газа. В воскресенье неизвестная палестинская группировка объявила, что корреспондент убит.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю рассказ об итогах выборов Законодательного собрания Красноярского края, которые прошли 15 апреля. Председатель Красноярского исполкома «Единой России», член Совета Федерации Вячеслав Новиков результатом своей партии на выборах, в общем, доволен. Вячеслав Александрович, «Единая Россия» довольна тем результатом, который она получила? Все-таки у вас на 4% меньше плановых?
Во-первых, как-то на 4, когда на самом деле на 2... 54.
Я сравниваю с тем, что говорил господин Грызлов. Он 47 от вас хотел.
Ну, дело в том, что это высказывание Бориса Вячеславовича, я думаю, просто касалось того, что лучше было бы так, безусловно. Но надо реально оценивать свои возможности.
У вас есть теперь большинство в законодательном собрании?
Да, безусловно.
То есть переназначению губернатора Хлопонина ничего не грозит?
Думаю, что да, потому что большинство есть, простым большинством. По нынешнему законодательству предусматривается представление от законодательного собрания, если оно будет. В этом смысле, я думаю, мы это сделаем.
Есть вопрос, какой ценой достигнут этот результат? Последняя неделя сопровождалась всплеском черного пиара и применением административного ресурса, как считают эксперты, со стороны «Единой России».
Но дело вот в чем. Что касается черного пиара, то просто до этого мы продержались, слава богу, без соответствующих, скажем так, черных технологий, поэтому последняя неделя, ну, бывали у нас в крае времена и похуже в смысле черного пиара. А что касается применения административного ресурса, то, я думаю, административный ресурс сыграл как раз против нас. В том виде, в котором нас обвиняют оппоненты, то есть там, где некие ретивые чиновники начинали говорить, что надо голосовать там за «Единую Россию», то в этом случае, естественно, люди просто голосовали против именно потому, что им на них давят. Мы в этом смысле даже проигравшие.
Как вы оцениваете факт роста голосующих за Компартию?
Тут два обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в следующем, что те голоса, которые в отсутствии графы «против всех», те голоса, которые носят, очевидно, протестный характер, должны как-то распределяться. То есть иллюзия о том, что эти люди просто не пойдут на выборы, не оправдалась, как вы видите. То есть пришло на выборы примерно столько же, сколько обычно ходит, то есть активных политических людей. И эта протестная часть просто распределилась. А куда ей было еще распределяться? Поэтому в этом смысле то, что коммунисты выросли, и причем выросли очень прилично по сравнению с предыдущими выборами, это, в общем, факт естественный.
Но вырос и союз правых сил, который претендует на место пятой партии, и у вас, собственно, это он добился и в Думе.
Да, претендует на это место союз правых сил, но союз правых сил в этом смысле, что для меня было совершенно неожиданно, в своих обещаниях оказался существенно левее, чем коммунисты. Причем эти обещания не выдерживают никакой содержательной критики, это чисто голый популизм. Я не думаю, что это перспективное направление в политике.
А вы думаете, что либералы всю жизнь будут вести свои кампании, обещая народу трудности и лишения, чтобы вы могли выигрывать легко?
Ой, что вы, упаси Господь. Причем здесь трудности и лишения? Речь идет о следующем. При расходной части бюджета 2007 года, равном 17% ВВП, обещать немедленно принять закон о 12% ВВП на пенсию, это, как говорится, превосходит любое понимание. Это уже даже не популизм, это, с моей точки зрения, находится за гранью этики Поэтому мне кажется, что обещать лишение вовсе не нужно, но, по крайней мере, выстраивать содержательную, я подчеркиваю, содержательную для людей, которые разбираются в современной экономике, в социальной политике и так далее, мне кажется, вполне возможно.
Лидер списка «Справедливой России» Валерий Зубов третьим местом недоволен.
Мы набрали 12%, могли набрать до 20%, если бы не менялись ход кипящие. Но они замкнули на себя весь финансовый ресурс, не принесли ни одной креативной идеи. И фактически 4 недели мы без ресурсов вели кампанию. Мы всю свою кампанию проделали ногами, протопали.
Как повлияло поведение «Единой России» на избирателей?
Да ее вот такая халявность уже в поведении очень опасна для страны. Вы знаете, «Единая Россия» — это уже часть административной структуры, одной из подразделений на уровне управления, на уровне отделений. И их безинициативность, отсутствие каких-то идей, они простимулировали очень сильно. Это на их совести КПРФ и оживление ЛДПР и в какой-то мере наших.
О прошедших в Красноярском крае 15 апреля выборах законодательного собрания я побеседовал с журналистом и политологом Михаилом Тульским. Он точно предсказал итоги выборов. Первое – это результат «Единой России». На ваш взгляд, партия выполнила тот план, который ей давало московское руководство, или это относительная неудача?
План, конечно, она не выполнила, потому что изначальный план был из Москвы спущен 45%. Я так понимаю, что Хлопонин, как многие губернаторы, его сам себе поднял чуть-чуть, потому что целый ряд губернаторов и на прошлых выборах так делали. Например, Россель получил планку 45%, а заявил, что мы возьмем все 65%, а в итоге получил 40%. Также Хлопонин, как я понимаю, поднял это до 50. Потом приехал Грызлов 5 апреля и заявил, что для партии был бы хорошим результат 47%. Вот ни один из этих процентов партия не взяла, потому что итоговые результаты 42,5.
А может повлиять вот эта относительная неудача на переназначение Хлопонина?
Нет, вряд ли, потому что, в общем, такие недоборы там по 2-3-4%, они случались очень во многих регионах, особенно на мартовских выборах. Как видим, никого их не сняли, и даже речи об этом не идет. Здесь все-таки результат в Красноярском крае 30% в 2003 году и 42% сейчас. Это вполне нормальный результат. И вот, насколько я знаю, такие кулуарные разговоры в партии власти и, так сказать, в Кремле, Хлопонину что-нибудь бы грозило, если бы было ниже 40%.
Прирост КПРФ – это собственная заслуга коммунистов или результат поддержки их Анатолием Быковым?
Я думаю, что это три фактора. Первый момент – это отчасти то, что «Справедливая Россия» обсуждает тему, так сказать, социальной справедливости, активно ее вбрасывают в информационное пространство. Но в этой ситуации себя очень хорошо чувствует КПРФ, которая в ответ тут же заявляет: а вот они за справедливость, а мы-то истинные защитники, вот мы-то боролись там за это 10-15 лет, а они вот сейчас нашу тему, значит, перехватывают. В этой ситуации народ смотрит и думает: о, да, действительно, КПРФ, в КПРФ-то сомнений нет, а вот «Справедливая Россия» еще непонятно, действительно ли она искренне за социальную справедливость, или вот она как-то вот играет. А в КПРФ вроде не сомневаться. И в этой ситуации КПРФ как бы выгодно себя чувствует. Второй фактор – плохие личные отношения между Сурковым и Мироновым. Вот из-за этих напряженных отношений в последние месяцы КПРФ получает на телеэфире практически широкий доступ, а в обмен на это с нее требуют всего лишь критиковать Миронова. Вот в значительной степени то, что Кремль дал зеленую улицу КПРФ, это тоже второй фактор, почему она растет.
А Быков?
И третий фактор – это, конечно же, Быков. Причем самое поразительное, что в данном случае, собственно, вот эту поддержку Быковым раскрутили сами единороссы. То есть, как мы знаем, они выпустили 600-тысячным тиражом газету «Еще не вечер», такую черно-пиарошную, направленную на дискредитацию СПС, КПРФ и «Справедливой России». И прямо в этой газете, кроме того, что три партии оппозиционные дискредитируются, еще были положительные, так сказать, отзывы о «Единой России» об ЛДПР. То есть совершенно понятно, кем она выпущена. И в этой газете было обвинение в том, что КПРФ объединился с Анатолием Быковым. И у них теперь общие кандидаты, и он будет поддерживать КПРФ по партийным спискам и так далее. Ну, естественно, у Быкова есть заметный электорат. Это 12% от всех опрошенных. А значит, от числа определившихся уже на выборах это могло быть и 20%.
Михаил, а «Справедливая Россия» могла лучше выступить?
Справедливая справедливая Россия, конечно же, могла выступить намного лучше, но они решили не ругаться, не конфликтовать с Хлопонином, решили с ним договориться. Собственно, Хлопонин, я так понимаю, всем трем оппозиционным партиям, то есть и Справедливый, и КПРФ, и СПС, такие договоренности предлагал, встречался с ними. Именно из-за этого они поставили во главе списка Зубова, бывшего губернатора, а не Марину Добровольскую, которая вдвое популярнее Зубова, которая относится положительно более половины населения, а к Зубову только около трети населения. Так вот, из-за этого, собственно, Справедливая Россия не добрала. Марина Добровольская вообще не попала в центральную тройку партийного списка. Она возглавила только одну из региональных троек. Вот она возглавила группу «Центр». При этом Справедливая Россия с Хлопонином договорилась, а все равно попала под нож вот этого черного пиара в последние дни.
Ну и СПС. Все-таки эта компания черного пиара, похоже, раскрутила партию, которая в Красноярском крае почти не существовала.
Да, ее действительно там не существовало. Она действительно получала в 2003 году 2,8, там что даже ниже среднего по стране, хотя, в общем, Красноярск был когда-то более либеральным и более правым, чем в среднем страна. Но я думаю, что тут нельзя говорить, что какой-то обратный результат. Дело в том, что действительно туда руководитель компании Антон Баков привез самых лучших агитаторов со всей страны, которые у него работали на мартовских выборах. И действительно можно было ожидать результата и в 10%. Здесь, ну, баковские компании показывают, что даже если не брать пермскую, да, то если брать те, которые он вел в СПС в конце 2004-го, начале 2005-го, то у него были результаты и в 10, и в 13%, скажем, в Брянской области и в Амурской. Поэтому здесь процент, нельзя сказать, что здесь вышла обратная реакция. Возможно, все-таки черный пиар чуть-чуть опустил процент, но в то же время то, что с ним явно переборщили, я вот насчитал 10 различных способов черных технологий и административного давления на СПС. То, что с ним явно переборщили, какая-то часть населения могла, конечно, и проголосовать в знак протеста, но несомненно, процент опустился, потому что мы видим, что в Красноярске СПС, допустим, в самом городе получает на 1% все-таки ниже, чем по краю. А главное, черный пиар и давление административно обрушилось именно в самом городе.
Говорил журналист Михаил Тульский. Раньше результаты выборов в Красноярском крае считали модельными для всей России. А что сейчас, спросил я одного из лидеров местной «Единой России», члена Совета Федерации Вячеслава Новикова. Экстраполируете ли вы красноярские результаты на думские выборы декабря?
Нет, не экстраполирую. Я думаю, что на думских выборах ситуация, в общем, по России, ну, скажем так, «Единая Россия» получит больший результат. Меньше могут получить коммунисты.
Мнение лидера списка «Справедливой России» на выборах в Красноярском крае депутата Государственной Думы Валерия Зубова противоположное.
Произошел явный перелом в политической ситуации в стране. Такое движение под нового президента, еще никто не знает, кто он, но уже движение началось. А «Единая Россия» получит намного меньше на выборах в Госдуму, намного меньше. А все остальные партии получат больше.
В Красноярском крае все 4 думских партии подтвердили свою заявку на представительство в парламенте 2008 года. Выборы показывают, что у «Единой России» не будет конституционного большинства, а возможно и половины голосов. Придется опираться на ЛДПР Жириновского. На роль 5-й думской партии пока серьезно претендует СПС. Но балансирование на грани 7% и существенная роль технологий Антона Бакова в нынешних победах правых делает их уязвимыми перед манипуляциями Кремля. Их можно пугать спойлерами в виде гражданской силы Борщевского, требовать снижения градуса оппозиционности, не включения в свои списки других либералов, в общем, добиваться того, чтобы СПС окончательно приобрел статус партии придатка власти. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Жизнь после выборов. В Орловской области и после выборов продолжились бои за власть. Из Орла сообщает Елена Годлевская.
В Орловской области до сих пор не могут определиться, проиграла «Единая Россия» здесь или выиграла. По результатам выборов 11 марта единороссы набрали 39,2%, больше, чем кто-либо на Орловщине, но на 6% меньше результата 2003 года. Губернатор Егор Строев, возглавляющий список партии на выборах, с гордостью назвал это победой и ответом маловерам и предателям, намекая на единороссов, отказавшихся на выборах быть в команде губернатора, чей рейтинг по оценкам экспертов, гораздо ниже антирейтинга. Однако Генсовет «Единой России» назвал результат провалом. Прокомментировать ситуацию я попросила редактора городской газеты «Город Орел» Юрия Лебедкина.
Динамика процесса Тенденции однозначно свидетельствуют, что в Орле «Единая Россия» теряет влияние. В свете предстоящих в этом году выборов в Государственную Думу, это, видимо, их не может не тревожить. Ну и выводы последовали. На вопросы пользователей интернета отвечал заместитель председателя Государственной Думы Владимир Катренко. Он же одновременно является заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. И вот на прямой вопрос о причинах поражения единороссов в Орле он также прямо ответил то, что в Орле нас, то есть единороссов, ассоциировали с теряющим доверие губернатора Егором Строевым. Коммунисты об этом говорили прямым текстом. «Справедливая Россия» об этом говорила совершенно прямым текстом. В самой «Единой России» местной созрело понимание того, что губернатор явился просто камнем на ногах единороссов.
Тем не менее, Москва поддержала именно Строевскую кандидатуру на должность председателя облсовета, депутата Госдумы от Орловской области Ивана Мосякина. По предварительным расчетам он не набирал требуемого большинства голосов, так как в облсовет прошло значительное количество протестных кандидатов от КПРФ, «Справедливой России», часть единороссов. Однако нужный губернатору результат был достигнут. По словам депутата облсовета, секретаря Орловского горкома КПРФ Василия Иконникова, давление было просто колоссальным. Практически всех депутатов, в том числе и некоторых из фракции КПРФ, а она в облсовете составляет 14 человек из 50, вызывали губернатору, его заместителям, звонили домой. Кому-то припомнили небезупречное прошлое. Кому-то что-то пообещали, кому-то угрожали. В результате кандидатуру бывшего секретаря политсовета, замгубернатора Павла Меркулова, которого Орловский политсовет «Единой России» рекомендовал на должность председателя облсовета и которого была готова поддержать оппозиция, никто не посмел даже назвать. Коммунисты, что называется экспромтом, выдвинули кандидатуру Василия Иконникова, который, не скрывая растерянности и разочарования, свое выдвижение назвал протестом против давления, которое оказывается на оппозицию. В результате тайного голосования Иван Мосякин получил 33 голоса и стал председателем облсовета. При этом, по свидетельству очевидцев, тайным это голосование можно было назвать весьма условно. Депутаты-единороссы получали бюллетени, подходили к столу, вокруг которого стояли так называемые контролеры, и вычеркивали фамилию так, чтобы высокое руководство это видело. Покорно показывали бумагу губернаторской свите. Губернатор стоял в 3 метрах от урны. Теперь поставлена задача не допустить до руководства облсоветом коммунистов. Ради этого уже изменили структуру законодательного собрания. Вместо 3 заместителей председателя облсовета, как было раньше, оставили 1. Ну а пока тех, кто осмелился иметь свою точку зрения и выступить с антигубернаторских позиций, фактически начали преследовать.
Губернатор и его сторонники, группа, теряющая доверие, она решила взять реванш, закатать всех противников в консервную банку. В череде этих фактов можно привести, например, такие. Один из сторонников Павла Меркулова, член политсовета «Единой России», выдвигавшийся кандидатом в депутаты Орловского областного совета, Владимир Матвеев. Он четко позиционировал себя как сторонник этого прогрессивного крыла, расколотой «Единой России». Правовое управление администрации аппарата губернатора получило прямое указание от губернатора собрать на него компрометирующие материалы по его бизнесу, по его политической и общественной деятельности и добиться возбуждения уголовного дела. Другой, прошедший в областной совет, депутат Валерий Должиков. Он является предпринимателем, руководителем частной фирмы. На него, как говорят, наехали по полной программе налоговая, милиция. То есть весь его бизнес взяли под плотный и жесткий прессинг. Это депутат, прошедший и выдвинутый от компартии. Независимый депутат Рыбаков, директор муниципального предприятия базы строительных материалов, тоже рассказывал о том, что все фирмы, с которыми он сотрудничает, на них натравлены финансовые, налоговые, милицейские проверки. Политический заказ однозначно виден. Прессинг по всему фронту. Это приведет только к одному, что самые разнообразные, самые разнородные политические силы, экономические, предприниматели, журналисты, они сформируют цельную, системную оппозицию губернатору и его команде.
Егор Строев пока переигрывает своих оппонентов в аппаратных играх. 6 апреля в среде оппозиции неожиданно произошел раскол. На последней сессии облсовета эсеры, за 3 дня до этого заявлявшие, что не намерены исполнять роль массовки, и вместе с коммунистами устроившие демарш и сорвавшие тем самым сессию и планы единороссов изменить устав области и распределить комитеты без учета интересов других фракций и групп, вдруг изменили себе и поддержали предложение «Единой России» о внесении поправок в устав. Теперь облсовет может работать при наличии простого большинства, а не 2/3 от списочного состава, как было раньше. Это означает, что единороссы, имеющие большинство, смогут проводить любые решения, а оппозиция потеряла единственный инструмент воздействия на власть. Коммунисты считают, что это первый шаг к полному отстранению оппозиции от работы в облсовете и пребывают в полной растерянности. Но в «Справедливой России» тем временем инициировано проведение внутрипартийного расследования. Речь идет о неких расписках, якобы данных членам партии, в том числе числе и ставших депутатами, курскому предпринимателю Александру Четверякову, который финансировал избирательную кампанию «Справедливой России» в Орловской области, и интересы которого зачастую не совпадают с интересами местного отделения партии. Именно напоминания о расписках, в которых фигурируют шестизначные цифры, сыграли главную роль в изменении позиции местных эсеров. Протестный электорат все чаще задается вопросом, за тех ли он голосовал. Тем не менее, частичное падение доверия к тем или иным представителям оппозиции вовсе не означает укрепление и усиление доверия к губернатору Строеву. Не замечать того, что губернатор Орловской области Егор Строев теряет свой авторитет и остатки доверия, уже невозможно. Достаточно сказать, что за последний год от него так или иначе ушли 6 заместителей, а зам по строительству Александр Кисляков вообще уличен во взяточничестве за содействие и общее покровительство в выделении земельных участков, и на днях был осужден на 7,5 лет с отбыванием наказания колонии строгого режима.
Рассказывала Елена Годлевская. В затянувшемся почти на 7 месяцев политическом кризисе в Республике Тува поставлена точка. Прошла сессия Законодательной палаты парламента. На ней депутаты утвердили представленную президентом Путиным кандидатуру главы республики. Руководивший 16 лет регионом Шерик Оол Уаржак уступил место Шалбану Кара Оолу. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
Сегодня даже первые лица республики прямо называют произошедшую в Туве смену власти переворотом. Назначенный вице-премьером нового правительства, депутат Тувинского парламента от «Справедливой России» Иван Чучев не скрывает этого даже перед широкой аудиторией.
Мы же ведь и делали по существу переворот для того, чтобы изменить жизнь в Туве. Если мы первые люди, которые и голодовали, и бились за это, сейчас откажемся, ну не совсем хорошо будет. Работать будем в субботу, в воскресенье работать будем, чтобы люди в нас поверили.
Над предложением стать заместителем главы республиканского правительства бывший председатель сельхозкооператива имени Сергея Шойгу Иван Чучев думал 3 дня. По его словам, все решили звонки из Москвы. Сначала позвонил Сергей Шойгу, потом министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Уговорили. Роль Сергея Шойгу, авторитет которого в республике действительно высок, в этом перевороте трудно переоценить. Сейчас все больше становится очевидным, что 12-я попытка созвать организационную сессию парламента удалась благодаря именно его вмешательству. Ранее, напомню, сессия всякий раз срывалась из-за неявки на нее депутатов, избранных от Российской партии жизни. Они протестовали против фальсификации итогов голосования и продления сроков полномочий Шерегола Оржака. Намеченная на 6 апреля сессия также была на грани срыва. На сей раз приглашение проигнорировали депутаты от «Единой России». И только благодаря усилиям двух генералов армии, полпреда президента Анатолия Квашнина и министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, пару недостающих депутатов нашли и привезли в зал заседаний. Одну из депутатов, Таисию Кулар, доставили в зал заседаний в сопровождении врача и дочери из онкологического отделения больницы, где она лежала под капельницей. Через неделю Таисия Кулар умерла. 16 апреля состоялись ее похороны. Таким образом, сессия начала свою работу. Дальше все пошло по-военному быстро. Начали с выборов спикера палаты. Была предложена только одна кандидатура – лидера Тувинского отделения «Справедливой России» Василия Аюна. За него проголосовали 20 депутатов из 22. Вся процедура заняла 12 минут. Любопытно, что эсера Василия Аюна предложил лидер тувинских единороссов Шалбан Караул, которого на пост главы исполнительной власти Тувы выдвинул накануне Владимир Путин. За то, чтобы 40-летний лидер тувинских единороссов возглавил республику, проголосовали более 130 депутатов обеих палат парламента. После оглашения итогов голосования Шерегол Оржак сразу же заявил о своей досрочной отставке. Уходящий глава Тувы вдруг очень тепло отозвался о своих преемниках, о Аюне и Карауле, которых еще 2 дня назад обливал грязью.
Есть молодые политики, есть молодые люди, и тем более вчерашние мои коллеги по исполнительной власти, которые удержат вас.
Из-за кулис тут же принесли трибуну и 2 текста Конституции России и Тувы, и новоиспеченный преемник принес присягу.
Я, Караул Шалбан Валерьевич, торжественно клянусь верно служить национальному народу Республики Тыва, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Тыва,
было решено внести в повестку совместного заседания двух палат парламента вопрос о продлении срока полномочий сенатора от Тувы Сергея Пугачева, срочно прилетевшего на своем реактивном челленджере в Кызыл буквально на несколько часов. Таким образом, в один час Тува сразу получила и спикера парламента, и главу правительства, и сенатора. Что касается Людмилы Нарусовой, сенаторские полномочия которой также истекли еще в октябре 2006 года, то ее судьба будет решаться в июне. Сергей Шойгу призвал две ветви власти жить дружно.
И теперь только вперед, только на созидание. Я вот даже, вы знаете, не высказываю тех обид, которые у меня накопились с прошлых выборов. Даже их не высказываю. Ни персонально тем, кто шел от других партий, не критикуя те методы и способы, которые были использованы. Даже на это не обращаю внимания. Я вас просто прошу. Ребята, давайте жить дружно.
Эти слова знаменитого земляка новые власти приняли как руководство к действию. Уже 9 апреля на своей первой пресс-конференции Шалбан Караул озвучил имена своих ближайших соратников. Руководитель информационно-аналитического управления Нижней палаты парламента Владимир Кочергин утвержден в должности руководителя аппарата правительства. Депутат от «Справедливой России» Анатолий Домбахурок назначен на пост вице-премьера по административной реформе и кадровым вопросам. Директор АПК Оренхай Шалбан Нол Эргит, избранный 11 марта депутатом от «Единой России», стал первым вице-премьером. Такого согласия между двумя ветвями власти в Туве не наблюдалось два десятка лет. На следующем же после оргсессии заседании депутаты рассмотрели проект бюджета республики в первом чтении. Утвердили глав комитетов. Пять комитетов возглавили представители «Единой России». Сторонники «Справедливой России» получили пока три портфеля. Вакантными остаются два места. Как отметил Василий Аюн, согласно договоренностям между депутатскими объединениями, эти должности зарезервированы до судебных решений по трем спорным округам Кызыла, в которых победили сторонники «Справедливой России», но итоги голосования были отменены. Что же касается Шеригола Оржика, то ему придумали почетную должность представителя Тувы в Госсовете. Ему выделили кабинет в Доме правительства, машину. Владимир Путин наградил его на прощание орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени за многолетнюю добросовестную работу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 23 апреля поговорим об оппозиции после марша несогласных. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».